Прошлый урок, речь все про этот воздух, который над мозгом, но внутри черепа. Тот аспект, который выше и источника разума, и даже воли. Вернее говоря, если я правильно понял из рассуждений этих, в которых, честно говоря, не стыдно запутаться. Тут мой хастимо рассматривается как подмножество воли. То есть, ну, мой хастимо – это разум, моах, как он включен в Ариханпин. Ариханпин – это Роцин. И воздух, он находится и над тем, и над другим. И вот он тоже не сущность. Он тоже не сам. В первом случае не сам человек, не сама душа. И тут же мы перешли к отображению этого примера на общий седер ишталшус, где все наши рассуждения оказались справедливы. То есть и Ацилус – это всего лишь божественность, а не божество. И на самом деле то, что над разумом, оно тоже не сущность божественности и так далее. И здесь наш разговор принял, ну, в каком-то смысле новый поворот. Мы стали рассуждать вообще о божественности и божестве. Элейкус и Элейка. Вот различие между ними. Элейка – это одно из имен, указывает на сущность его благословенного, на того, кто сотворил Бриицы Россия, и того, кто эманировал Ацилус. Следовательно, ну, понятно, что по определению, тот, кто эманировал Ацилус, он не совпадает с Ацилусом. Он отличен, различен с Ацилусом. И несмотря на то, что это всего лишь изменение типа эманации, то есть менее существенное изменение, нежели происходящее в результате цимсума и полного сокрытия, вот такого перелома еш-ми-айн, сотворения ешуса из айн, из отсутствия существования, то есть вот такого полного разрыва, который актуален для творения, не эманации в смысле, а творения миров Бриицы России, тем не менее Ацилус, он тоже отличен от сущности божественности, то есть он является раскрытием света, всего лишь раскрытием света, хоть и не сотворенностью. Но не сотворенностью, но и не божеством. На самом деле, сейчас я ловлю себя на том, что мы фактически повторили наши рассуждения, которые некогда, по-моему, даже в самых ВОВ, и не могли мы мимо этого пройти, в общем-то, в самых ВОВ за все эти годы, вот, что мы обтаптываем этот участок. Разбирали на примере человеческого тела, где в качестве Ацилус выступали какие-то наши способности, либо там физиологические какие-то детали, либо способности духовные раскрытые, типа разум, эмоции. И вот мы проясняли для себя, какое же место занимают, ну, предположим, разум и эмоции по отношению к нам самим. И приходили к выводу, что вот, ну, точно так же, как рука, это с одной стороны, ну, это кто, спросим мы, показав на тело человека, это вот такой-то, это Шмулик. С другой стороны, Шмулик ли это? То есть, вот рука человека, а если это рука отдельно от тела, не дай бог, то это Шмулик? Нет. Получается, что есть, с одной стороны, принципиальное различие между тем, что находится вовне человека, там, скажем, перчатка на руке, это точно не я. Рука – это я, но это я, когда эта рука ко мне присоединена, и через нее я выражаюсь. Следовательно, все-таки вот само по себе я, моя сущность – это нечто выше руки. Рука – это всего лишь частность распространения моего. То есть, это с одной стороны и не то, что снаружи, это и не чужой, это и не другой. Но с другой стороны, и не я сам тоже. Поставить знак равенства между какой-то моей деталью и рука, или разум, разницы здесь, в общем-то, никакой, невозможно. И вот здесь мы это проговорили, ну, немножко в других терминах, но, в общем, ту же самую идею. И продолжаем. Чуть выше середины страницы 429, тов, ков, тес. Прямо с начала строки, в начале строки слово «вэйювен», «вэйювен маша ацилус». «Вэйювен маше ацилус никра илейкус ми маше косову бегер закойдеш, дибра масыв иу вэхаю и ход». И то, что ацилус называется божественностью. Понятно из того, что сообщается в Игерас Акейдиш, четвертая часть книги Таня, Игу Вихаю и Ход, обсуждающий высказывание, кстати говоря, это Зор или Эцхайм, Зор, по-моему, Игу Вихаю и Ход, он и жизненность его, то есть он и его свята одно, но это сейчас не важно, просто само высказывание нам достаточно знакомо. Вызывай слышойный, и там говорится следующее. Шаэйр гу кейна мэйр, то есть цитата. Шаэйр гу кейна мэйр, гу магусы ва ацмусы шэра мацэль бору гу, шэм циюсы гу мя ацмусы. Свет подобен источнику, который, в смысле источник, представляет собой сущность эманирующего начала, благословен он, сущность эманирующего, благословен он, существование которого берется из его сущности. То, что мы на прошлом уроке вкратце повторяли, мциюсой, мяцмусой, то есть существование божества не обуславливается ничем, не имеет никакого источника, не имеет никакой причины, там, запускающего начала, совершенно автономно, зависит только от самого себя. Божество существует, поскольку существование есть его неотъемлемый атрибут, если можно вообще как-то какие-то определения вносить применительно к божеству. И не является следствием его существования, в смысле сущности, в смысле эманирующего начала, в смысле источника того, что мы назвали в начале цитаты источником света, не причиняется никакой причиной, которая бы предшествовала ему, не дай бог. Влахен гули вады бекоихове и холте ливре еиш миаин в эфесамухлад худа от кандышейный. И по этой причине только один он способен породить еиш существование, поскольку он сам единственный обладает существованием, которое никак не причинено, то он обладает способностью породить существование, имеется в виду совершенно новое, из абсолютного небытия, мяин вэфэса мухлад. Конец цитаты. Сегодняшний день, похоже, богат идеями, может быть, в воздухе чего-то. Например, сейчас до меня дошло, может быть, эта идея самоочевидна абсолютно для всех, кроме меня, но вот до меня дошла параллель между тем, что мы сейчас здесь увидели, в цитате из Тании, и тем, что мы обсуждали на утреннем хасидусе вчера, что вызвало у меня затруднение и непонимание. Если вы помните, там Рэбе говорил о том, что оживлять может только то начало, которое живо само по себе. Если начало, некий предмет, идея, существование, вид существования оживляется со стороны, оживляется чем-то другим, к нему подключается какой-то моторчик, его оживляющий, то это оживленное существование третье начало осуществлять не может, оживлять не может. Ну и вот здесь просто, по-моему, прямая параллель. Творящим, в данном случае не оживляющим, а творящим, порождающим, да, творящим свойством может обладать, творящей способностью может обладать только то начало, которое живо, которое обладает сотворенностью, вот существованием, вернее, не сотворенностью, раз мы различаем сотворенность, эманацию и так далее, наверное, плохо здесь употреблять термин «сотворенность», которая обладает существованием само по себе. Существование – тоже плохое слово. Единственным началом, которое обладает существованием само по себе и не обязано своим существованием ничему иному, является сущность божества. И по этой причине она обладает способностью порождать новые существования. Все остальное обладает каким-то предысточником. Обладает каким-то, вот, какой-то причиной, чем-то, что обуславливает его существование. И по этой причине не способно породить ничего нового. Не способно в пустоте воссоздать какой-то, вот, какой-то предмет, какое-то новое существование. «Вэйм кейн ювэн маша ацилус никрэй лэйкус». И отсюда понятно, продолжает уже сам Рэбе, что ацилус называется лэйкус. Шары маша ану механи мейсе и сборы хэлэйка агуши бора аколь хулю в канал. Поскольку то, что мы называем Всевышнего, называем его благословенного Элейка, Это по той причине, что он сотворил все, так далее. Вары аизавус ги алиде аэйр шемейр бесер сфирес да ацилус. А осуществление всего происходит благодаря свету, который светит в десяти сферот мира ацилус. Лахен никра лейкус. Почему, собственно говоря, ацилус и называется божественность? Наверное, я не уверен, что я понимаю до конца этот аргумент, который был приведен. То есть, откуда конкретно из этой цитаты из Тани мы понимаем, что ацилус – это элейкус. Ну, в моем представлении из того, что в данном тексте Алтер Ребе разделяет между эманирующим началом и тем, что оно эманирует и с помощью чего в дальнейшем творит. Ну и если эманирующее начало – это Элейка, эманирующий благословен он, то его, то свет, а первичный вот этот вот свет, который одевается в сосуды мира Ацилус, это и есть инструмент для дальнейшего творения, это уже Элейкус, это уже божественность. То есть то, что дальше – это сотворенность, то, что прежде – это эманирующий как таковой. А света мира Ацилус – это всего лишь божественность, имеется в виду. «Векмой хэн губы акелем де Ацилус» и, подобно этому, сосуды мира Ацилус. «Шэн гамкин лейкус» – они тоже божественность. «Шары миву эршом бегез акелеш де игу гарму и ход ливрей богэм ва аль йодам меайн лией шхуду». С тем же успехом, как там объясняется в том же самом «Бегез акелеш», в том же самом «Святом послании», в том же разделе Святого Послания, что вторая часть цитаты, с которой начинается данное послание, «Иу вэхаю и ход», «Иу вэгарму и ход», то есть «Иу вэхаю и ход», он един со своими святами, и он един со своими сосудами. Это не означает, что он, имеется в виду первая часть объяснения, это не означает, что он равен своим святам и что он равен своим сосудам. Он находится с ними в абсолютном единстве, но при этом есть он сам, а есть его света, которые являются инструментом творения. Так вот, там же мы могли бы предположить, может быть, его представительство в мире Ацилус, его собственное представительство – это сосуды. И на самом деле для этого есть большие основания, потому что качество цимцума и качество сотворения сосудов, которые с цимцумом родственны на самом деле – они укореняются на самом-самом верху и имеют отношение к сущности таки. Но, тем не менее, Ребе настаивает на том, что в мире Ацилус все является божественностью, а не божеством. Нет там представительства божества, нет там фрагментов божества, скажем. Понятно, что помимо божества, если подняться еще выше на ступенечку, ну, вернее, на парочку ступенечек, то мы придем к эйноид мильвадой, придем к тому, что нет вообще ничего помимо божества. Ну и с этой точки зрения, в общем, вся наша систематика порушится. Но на этом уровне вообще рассуждать не о чем и некуда. Потому что на этом уровне помимо божества ничего нет. И какой же смысл тогда разбираться в Седер Ишталшелус и там в чередовании ступеней, и что над чем, и как что устроено, и как что творится. Всевышний, тем не менее, затеял всю эту игру вот в кубике и классике, все это представление с творением, преобразованием творения и так далее. Следовательно, он таки видит интерес в этой затее, видит интерес в анализе этой конструкции. Поэтому, сознавая, что все на самом деле это всего лишь какое-то представление единого божества, при этом необходимо разбираться в систематике, которая здесь присутствует, так или иначе внедрена сюда самим Всевышним. Так вот, если рассуждать на той ступени, когда мы, да, различаем божество и божественность, то Ацилус – это все-таки божественность. И, ну, в определенном смысле, даже сосуды здесь – это Иувы Гарму и Хад. Это сосуды, которые, да, находятся в единстве со Всевышним, что на самом деле несколько парадоксально. нуждается в прояснении, в объяснении, и такие объяснения даются, и более того, давались нами в процессе рассуждений, и в самых ВО в том числе, если я не ошибаюсь. Но здесь, вне этого, не обсуждая этот парадокс, сосуды также являются средством творения. Они иовы корму и хад, ливра и богем вальодом мяйн льеш, как говорит Амалте Ребе, они едины с ним, в смысле с эманирующим началом, с Элейка, в том ключе, что они становятся инструментом ливрей, ливрей от слова брия, для сотворения, то есть для вот, осуществления сотворенных миров, чтобы ими и с их помощью творить миаэн лейш, из несуществования в существование, то есть творить сотворенность. А рей, вот здесь как раз творить, для того, чтобы творить, можно не говорить даже сотворенность, раз мы уже различаем глаголы творить и манировать. Арея изавус алидея кейлем лиес невроем бал и гвуль хулю. Вот это осуществление, оно происходит благодаря сосудам. И сосуды, именно сосудам, то есть мир в той форме, в которой Всевышний его затеял, появляется именно благодаря наличию не только светов, но и сосудов. Многократно обсуждали возможность, как ну, такая умозрительную конструкцию. А что бы было, если бы мир творился вне существования сосудов, только за счет распространения светов, которые неизбежно едины со Всевышним в абсолютной степени, не обладают собственным пределом, предел в них вносится сосудами. Ну, это был разговор и в Дерех Митцвасеха, и в самых ВОВ тоже. Вот именно сосуды обуславливают появление в результате сотворенности мира в формах ограниченных. То есть, когда мир появляется, мир творится единым безграничным Богом в форме ограниченности. Это очень хитрый фокус, когда из неограниченности фактически появляется вдруг ограниченность, причем жесткая ограниченность, ограниченность по всем направлениям, в частности, наши разговоры на утреннем хасидусе недавнем, ограниченности во времени, в пространстве и так далее. Если так, то сосуды, как инструментарий, как нечто вторичное, функциональное, то, что обслуживает, происходит от чего-то, обладает предшествующими ступенями, обслуживает Элейка, оно тоже представляет собой не Элейка и даже не продолжение Элейка, вот что важно, наверное, а представляет собой отличное начало, то, что мы называем элейкус. У Микол Моким хэм элейкус ливад вело элейка. И вот несмотря на то, что они такую важную роль играют, правда, здесь я не очень понимаю, почему именно здесь Рэбе говорит у Микол Моким. Рассуждения, в общем, имеют знакомую структуру, вот, согласную с тем, что мы помянули чуть выше, относительно разбора на, вот, в нашем существовании вычленения того, что мы сами, а что обслуживающее нас, а что является другим. Ну и там рассуждения всегда идут такими горками. То есть мы рассуждаем вначале о том, что, вот скажем, разум – это все-таки вот очень близко к нам, очень-очень-очень-очень-очень-очень, но это все-таки не мы. Потом начинает разворачиваться новая полоса размышлений относительно того, что это все-таки совсем не мы, и еще больше не мы, и уж до такой степени не мы. И рассуждение в этом направлении упирается в то, что, ну да, совсем не мы, но все-таки и не другой. Ну и потом обратно к тому, значит, что все-таки это в какой-то степени к нам имеет отношение. Все-таки качественно, несопоставимо, более близкое, нежели другой, там, скажем, разум другого человека. Или, тем более, какой-нибудь кирпич на улице. Так вот, почему здесь Ребе прервал движение в ту сторону, и все-таки они только лишь элейкус, так мы только что и заявили. Им кейн, ары, гэм, гамкин, бифхинес элейкус. Если они... может быть, имеется в виду, что и они... Если так, то они также являются божественностью, и все-таки они лишь божественность. Вот как, наверное, мысль построена. Правильно. Скорее всего, так. Вело и лейка. То есть, и получается, что они такие божественность, не что-нибудь там. Не отдельность, не сотворенность, а уж тем более там не клипа. Это божественность. но при этом только лишь божественность. Вело и лейка, а не божество. Ки икара и завус губи коеха инсейв давка. Потому что основа сотворения, она происходит именно от силы бесконечного. Маленькая скобочка. Вайн маши косов маши низбар лиил дибра масли ваил кавай заем. А ну, собственно, даже не скобочка. Скобочкой стыдно назвать. Ссылка на другой маймер. Вегу кол йохал лигавис гам белой айсер сфирос. И на самом деле, наше постоянное рассуждение, кстати, интересный аргумент, который я не припомню в других местах, хотя он вроде бы самоочевиден. Мы много раз с вами рассуждали на тему, скажем, взаимоотношений между именами Авая и Элоким, где основой осуществления мироздания является имя Авая. Ну, потом можно рассуждать, какое именно имя Авая, нижнее или верхнее, и на самом деле является ли это пределом, может быть, что-то есть и выше. Но неважно, в данном случае у нас Авая соответствует Элоика, а Элоким соответствует Элоикус. Можно так, такую параллель провести. Так вот, мы с вами бесконечно рассуждали относительно долей, как бы, в творении этих имен. Элейкус практически позволяет практически осуществить творение, потому что вне сокрытия со стороны Элейкус творение принципиально невозможно. Но, тем не менее, основой сотворения является именно Авая. То есть, творящая сила, она именно у Авая, а не у Элейким. Как это доказать? На первый взгляд очень просто, что одно имя Авая, одно имя Элейким, оно не сотворит ничего. Ну, в определенном смысле можно сказать, что и одно имя Авая без участия еще более высокого начала творить не будет. Но в нашем разговоре здесь мы противопоставляем друг другу похожим образом. Не совсем, но похожим. Не имена Авая и Элейким, а Элейка и Элейкус. То есть, эманирующее начало, скажем, как вот в контексте, в терминах, которые мы здесь избрали, и эманируемое, то есть, божественность мира Ацилус. Так вот, откуда мы можем понять, что основа творения за эманирующим началом, а не за эманируемыми, то есть, не за божественностью, которая становится инструментом в процессе творения. А потому что на самом деле это просто Всевышний избрал такой метод творения. Он решил, что творение будет осуществляться опосредованно через эманацию. Что эманация будет задействована здесь как инструментарий. Но поскольку он кол-йохал, сам эманирующий, эманирующий благословен он, то есть в наших рассуждениях само божество, поскольку он кольёхал, совершенно всемогущ, и на самом деле для него, в плане, что значит всемогущ, всемогущ по простому смыслу. Для него нет ограничений, для него нет невозможного принципиально, в том числе в плане таких масштабных вещей, как творение в целом. Для него нет ограничения технологического какого-то, которое заставляло бы его действовать именно через эманацию. Отсюда понятно, что он мог бы сотворить все то же самое, минуя эманацию, то есть она для него не обязательна, как и все остальное для него совершенно не обязательно, и никак он не вынужден ни к чему, какими-то технологическими там подробностями. То есть, проще говоря, поскольку Всевышний мог бы сотворить все то же самое, минуя 10 сфирис, отсюда получается, что 10 сфирис, они точно не являются источником творения. Да, творение проходит через них, и при взгляде снизу мы можем сказать, что, понятно, значит, вот, творение исходит из Хесед и Гвура, там, каждый, помните, там, часто повторяющаяся мысль о том, что каждая из дней творения, одна из сфер была ключевой, через нее осуществлялось творение, вот именно через нее, это не источник творения, источником творения является, именно источником, вернее, осуществления, даже, скажем так, является именно само божество, которые задействуют 10 сфирис только лишь как инструмент, без которого можно было бы обойтись, можно было бы творить мироздание другим инструментарием и прийти к той же самой форме. Или творить мироздание вообще минуя инструментарий и прийти к той же самой форме. То есть, это лишь какой-то вот сущностный выбор Всевышнего. Вегамкши поэль богем валь йодам у кигарзан бияда хойцев. И также, когда Всевышний избрал данный инструментарий, если я правильно понимаю, Рэбе отвечает на возможный появляющийся у нас вопрос. Хорошо, но ведь Всевышний так или иначе избрал своим сущностным выбором технологию творения, согласно которой Ацилус становится инструментом в его руках. Ну, значит, наверное, все-таки это становится продолжением его. Нет, отвечает Рэбе, в общем, напрашивающимся аргументом. И, тем не менее, Ацилус становится не продолжением его, а вот именно топором в руках его. Топор в руках рубящего. Тоже хорошо знакомая нам метафора. Топор не становится частью руки человека. Он всего лишь становится ее продолжением, там, увеличивая ее возможности. Ну, в случае с божеством. Эсер-сфирос не увеличивает, 10 сфирос не увеличивают возможности божества. Но через них в результате протекает реализация его возможностей. Но они всего лишь как топор в руках рубящего. «Вейкера поэля рейгу коях айнсейв хулю». А основной действующей силой, ну, точно так же, как в случае с топором, является дровосек, а не топор. Топор всего лишь инструмент. Основная там, сила рубящего, инициатива рубящего – это все за божество. «Велахен и афшер клол икрей пхинасовес а ойрес векейлем да ацилус бешем элэка». И по этой причине совершенно невозможно называть святые сосуды мира Ацилус Элейка божеством. Вайн Маши Косов, Бейнин, Мика Ашемалыкин, Бихолки Рейну и Лов. И Лов давка Вилойна Медойсов Худу. Смотри, в таком-то, смотри, вернее, не в таком-то месте Рэбе как раз не ссылается ни на что. Смотри разбор идеи, кто как Бог всесильный наш для всех, во всех взывающих к Нему. Где мудрецы выделяют в этом стихе Дилем, мудрецы обращают внимание на слово «к нему», взывающих «к нему». «К нему», объясняют мудрецы, данный диюк, «к нему», а не «к его качествам». То есть, когда мы молимся, то мы обращаемся, должны обращаться не к доброте Всевышнего, не к топору в руке рубящего, а должны обращаться, и даже не к руке рубящего, а мы должны обращаться к нему самому. Вот точно так же, когда мы молимся, обращаемся к нему. И здесь надо различать инструментарий, дополнительное, обслуживающее, и само начало, которое изъявляет данную инициативу к творению. «Ракли йойсен бифхинас ацилус бифхинас двейкос бим кейром, арейхэм мейн ми кейром». Вот тот поворот, о котором мы говорили и ждали его. Но это все-таки это не полная отдельность. Это что-то такое близкое к божественности. В каком ключе? Поскольку это Ацилус, поскольку это эманация, и эманация, как и любая эманация, находится в прямой связи с эманирующим началом, не может оставить эманирующее начало, не может от него отлипнуть, потому что иначе исчезнет. И то, что оно актуально, указывает на то, что оно находится в прямом контакте с эманирующим началом, как свет. Если свет оторвать от источника света, то он просто исчезнет. И если он есть, вот в комнате светло, мы понимаем, что свет, который находится в комнате, он продолжает хранить связь со своим источником. Раз он не исчез, и Ацилус, раз он продолжает существовать, значит, он находится в связи со своим источником. Не свет. Понятно, что свет – это тоже метафора, и можно поспекулировать на тему угасших звездах, свет которых там, значит, продолжает двигаться к нам. Но в данном случае это пример, который подразумевает то, что предмет, ну, скажем, там, не знаю, стул, он не нуждается в связи со своим источником, поскольку он имеет такую природу, что способен существовать отдельно от источника. А свет обладает такой природой, которая обуславливает необходимость для его существования, его постоянной связи с источником. Ну, если примерно так же здесь. То есть, Ацилус, коли он свет, коли он элейкус, отсвет, значит, он находится в связи с источником, двейкус бемкейром, в слиянии, в прилипании дословно, он приникает прилепляется к своему источнику и не отлипает от него. И он мейн мекейром, выше процитировали Таню, где об этом напрямую говорилось, он подобен своему источнику, то есть несет в себе определенные качества, которые роднят его с источником, в которых узнаваем источник. Наш обычный пример со светом, по которому мы угадываем качество источника. Мы можем отличить солнечный свет от света фонарика, свет лампы накаливания от света лампы дневного света. Ну, следовательно, они несут в себе некоторые указания на источник. Примерно так же здесь божественный свет, Элейкус, а тем более мир Ацилус, высочайший свет мира Ацилус, несет в себе некий намек, некоторую наследственность, некоторую информацию квиёхал о своем источнике. Демишумзе и завуз ги ал-юдом. И именно по этой причине осуществление мироздания и происходит через них, потому что они несут в себе, транслируют через себя определенные начала, ну вот, скажем, вот это творящее начало, оно через них воплощается. Это в скобочках было. «Альшем зе никра элейкус», поэтому они называются божественностью. «А волгу бифхина зе спаштус йора левад», но при этом данное начало относится к категории всего лишь распространения отцвета. «Везеу элу велу деврей леким хаим шеупхина зе лейкус зе спаштус йора левад». И здесь мы наблюдаем... Почему именно здесь? Ну, в смысле, почему Рэбби решил это здесь отметить, так вот, проакцентировать, не соображу, но, тем не менее, помните термин, который мы все время обсуждаем с вами в Двар Малхус в последнее время, и сейчас как раз следующей беседой будем заниматься этой идеей вплотную. Эти и эти слова Бога Живого. Есть множество возможностей прийти к разнообразнейшим выводам на основе одной и той же информации из Торы путем разных толкований, применения разных принципов, разных подходов, глядя на Тору с разных сторон, на разных ее уровнях. И несмотря на многообразие выводов, которым мудрецы могут прийти на основе, казалось бы, одной и той же информации, и все эти выводы, все эти решения законодательные или какие-то там представления, они будут, если совершены кошерным образом, с применением правильных логических там, построений, законов, они все будут деврей леким хаим, словами Бога Живого. То есть, они будут божественным речением, несмотря на то, что они будут отличаться друг от друга и, может быть, даже противоречить друг другу, когда и нет. И вот в данном случае мы с вами, ну, Рэбби настаивает на том, что мы с вами видим слияние в этих, вот в этих описаниях, вернее, природы Ацилус, видим с вами две, казалось бы, противоположности, что с одной стороны они представляют собой Элейкус, божественность, и это как бы, значит, заставляет нас подозревать в них, и справедливо заставляет подозревать, только что мы об этом как раз и поговорили, некоторое продолжение божества, то есть все-таки, что они что-то в себе такое несут, божественное, это все-таки Элейкус, от слова Элейка, это элокичность, так, наверное, надо сказать. А с другой стороны, это всего лишь распространение отцвета. Авола авая губхина сацму суэрин сейф. Но авая, имя авая, это сущность бесконечного света. Уведерех клоли авая губхина сувев кулалмин. И в общем ключе, это начался новый этап в наших рассуждениях, если я правильно понимаю. Но Авай – это сущность, имя Авай указывает на сущность бесконечного света. И в общем ключе Авай – это аспект окружающего света. Делахен и маргаби шем Авая, Авая и ход. И по этой причине о имени Авая говорится Авая и ход. Ну, понятно, где говорится. Шма Исроэль, Авая Лакейн, Авая и ход. Авая один. Дейлейким улошен рабим. Что мы здесь можем наблюдать? Принципиальное различие между именами Авай и Лейким. Ну, в общем, к бабке можно было не ходить, что где-то здесь поблизости начнется разговор, раз уж мы говорили про Лейка и Лейкус, то значит, где-то здесь рядом лежит и тема Авай и Лейким, к чему мы, собственно, и приступаем. Так вот, обсуждая взаимоотношения между Авай и Лейким, и даже хорошо, что мы это немножко проговорили предварительно, мы можем обнаружить бросающуюся в глаза разницу. Имя Авая – это имя единственного числа, и более того, вот Шма Исраэль, Авая Элокейну, Авая Эход, подчеркивает Тора, что Авая – один. То есть, его единственность, его однозначная одночисленность подчеркивает Писание. В то время как Элоким – это такое своеобразное имя, что вызывает вопросы, которые нуждаются в объяснении. Это божественное имя, указывающее вроде на Бога, но при этом находящееся во множественном числе. Ну, примерно, насколько я понимаю, как слово «ножницы», которое указывает на один предмет, но при этом всегда находится во множественном числе. Так вот, «элэйким улошен рабим» – это множественное число. «К мэши косу ашер голху элэйким» – и более того, мы можем обнаружить, что во многих местах имя «элэйким» – бывают случаи, когда «элэйким», согласуясь с другими словами, выступает как существительное в единственном числе, а бывает так, что имя «элэйким», оно согласуясь там, с глаголами, скажем, побуждает Писание применять глаголы во множественном числе. Например, «ашер голху элэйким». «Ухсив ки элэйким гдойшим», или, например, «святые элэйким». Как же это «святые элэйким», если речь про единого Бога? «Улошен рабим» – множественное число. «А волавая гоихот» – «но авая» – он в единственном числе. И Писание, еще раз повторюсь, это подчеркивает. Помимо того, что само слово «авая», имя «юткей вовкей», оно, ну, очевидно, стоит в единственном числе, раз у него нет окончания множественного числа. Так вот, Писание еще и закрепляет это, подчеркивая многократно, что «авая гу эход». «Вэгайну ли ес дэй лэйким гу аэйр вэагилу ливад мэйринсэй боругу». А почему? А потому что «элэйким», он указывает на раскрытие и распространение, он указывает на свет и раскрытие лишь от бесконечного света, который один, от бесконечного света в форме, в которой он один, на что указывает имя Авая. «Арэйзэ бобэ вхинэз исхалкус хулю», что подразумевает определенную разделенность, многообразие. Божественный свет одевается там в то и в это, такие формы приобретает, эти формы приобретает, и поэтому он описывается как «элэйким». «Вэк мойшэ косо бэ ойрэх», как в Тойроуэр Алтеребе об этом подробно говорится. Векмоя со сфирос да ацилу шигэм бифиназис халкус хохмове бина хэсэд во гвура хулу. И какой мы можем пример привести, и, кстати говоря, здесь мы получаем в самых вопах подтверждение тому, что мы правильно рассуждали, когда провели параллель Авая Элоким, Элэйка и Элэйкус. Вот только между Элэйка и Авая там будет различие. А с Элэйкус и Элэйким, в общем, вполне себе справедливая параллель. Понятно, что, ну, ясно, что если есть два слова, то они означают что-то отличное. Разные вещи, очевидно, означают, то есть можно вдаваться в детали. И в контексте каких-то других рассуждений между «элэйкус» и «элэйким» мы найдем множество различий. Это не одно и то же слово. Но, тем не менее, параллель применительно к данным рассуждениям, она, наверное, справедлива. Так вот, «элэйким», продолжая здесь Рэбе Рашаб, указывает примером на «элэйким», является 10 сферот мира Ацилус, которые отдельны друг от друга, и не только отдельны, но различны друг с другом. В этом основная соль. То есть там хохма, бина, которые отличны друг от друга, и уж тем более отличны от хесед и гвура, ну и так далее. А волавая губхина суэринцой васоев кулан и шелимайлами ацилус. Но авая – это окружающий свет, который свет, окружающий все миры, если уж быть, если полностью переводить словосочетание, соев кулан, который выше Ацилу, Шейн, Шом и Схалкус Хулю. То есть, свет того уровня, на котором нет разделенности. Поэтому Ава – это единственное число. «Вегубхина сацму сейринцейв йохиту миюхат хулю». И это сущность бесконечного света, которая единственна и уединена, и так далее. Кейдуадна де алавае ходный мар, ейши ход, вейншини лей хулю. И как известно, про авае ход, вот завершение фразы, которые мы ежедневно зачитываем по многу раз в качестве такого подмножества молитвы «Шма Исроэль Авай Лекина Авай Эхот». Обычный вопрос, часто обсуждаемый нами, почему же здесь «Эхот» в конце этой фразы значится, а не «Йохид», не «единственный». Тому есть ответы, но мудрецы, поясняя этот факт, они изначально объясняют, что здесь слово «эхот» означает не один, по отношению к которому есть второй, третий, четвертый, возможно, по крайней мере, второй, третий, четвертый, чего не допускало бы слово «йохид», а имеется в виду «эхот» «вейн лойшини», подразумевает одного, после которого второго нету. Дебехол, мокемары и ходу, и хода ману, и потому что во всех случаях, имеется в виду в других случаях в Торе, когда называется число один, йоим и ход, например, то появляется возможность, это такое порядковое в русском языке один, первый, да, порядковое числительное, ну, у вас один, и за ним может следовать два, три, я не знаю, как это за счетное, короче говоря, это одна из единиц счета. Шиейшка йойцы бой. То есть, если мы говорим там один баран, то подразумеваем, что есть и второй, и третий, и четвертый, и так далее. По крайней мере, они возможны. А вол эход зе эйн шейни лой. Но этот эход, авай эход, у него второго нет. Шигуб хинас йохид мамаш. На самом деле, здесь эход выступает в значении йохид. Один выступает в значении единственный. У машины имар эход гули гейрес шигам мецады илом из убифинас йохид мамеш худук мешикосов мокимахер. А почему же, все-таки Рэбе не удержался от того, чтобы привести это объяснение, снять вопрос, а почему же он называется здесь эход, почему Писание не использует такие слова йохид единственный, а потому что Писанию здесь необходимо закрепить, донести до нас, то, что Всевышний, он единственен не только на уровне вот, надвременном, там, надмирском, а также внутри миров, то есть эход, как расшифровка 1.8.4 гематрии букв алиф, хес, далит, составляющих слова эход, также внутри системы, где есть 8 уровней по вертикали, земля и 7 небес, 4 по горизонтали, 4 стороны света. Вот в этом объеме мироздания там он тоже йохид, там он тоже один. Вот утверждение его единственности также в этой системе, это и есть слово «эхот». Оно может выступать как символ, как такая схема, выражение числовое такого утверждения. То есть «эхот» — это алиф, алуф и шелейлам, господин этого мира, который один, гематрия алиф, один. Он один, также и в восьми плюс четыре. На земле и восьми и семи небесах, и на четырех сторонах света.